Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы знаете, что Владимир Путин... Может, не знаете, но сейчас узнаете, что Владимир Путин, не успев отстоять всенощную в соборе в Храме Христа Спасителя вместе с Сергеем Собяниным, вот ночь отстоял, не успев яички съесть свои пасхальные, уже тут же улетел в Херсонскую область. На самом деле... Никто не знает, когда он туда летал. Но официальная версия такова, что именно вот сразу вот Пасху отметил и понесся. Об этом наш сюжет.
Если верить пресс-службе Кремля, президент за один день побывал в трех регионах – Москве, Луганской и Херсонской областях. Как ему это удалось – неизвестно. Локации разнесены на сотни километров. Но Дмитрий Песков утверждает – все три встречи произошли в один день. Начал день Путин в Луганской области. В кадр попали часы президента. Стрелки на них указывают на 7:30. И, судя по освещению, дело обстояло утром. Как утверждает пресс-служба Кремля, глава государства прилетел в Луганск на вертолете, после чего на внедорожнике поехал в штаб Национальной гвардии «Восток». Встречал Владимира Путина опальный генерал Александр Лапин, который в свое время был объектом критики Кадырова и Пригожина. Президент заслушал доклад Лапина, а затем передал солдатам икону. На этой встрече президент был в строгом костюме и черной водолазке. Затем, судя по сообщениям агентств, в 10 часов утра Владимир Путин уже был в Москве на встрече с Сергеем Шойгу. Министр обороны докладывал о ходе учений Тихоокеанского флота. С момента встречи в Луганске Путин успел переодеться. Под пиджак он надел рубашку с галстуком. Завершил свой публичный день Владимир Путин в Херсонской области. Туда, как и в ЛНР, он отправился на вертолете, а до штаба добирался на джипе. Во время поездки в Геническ в кадр опять попали часы президента. На них было около 2 часов. С учетом кадров с дневным освещением речь идет о 14 часах дня. Для этой поездки президент поменял только галстук. На встрече с военными Путин опять решил подарить икону.
Сейчас Пасха у нас, да?
Будущее время, примененное к Пасхе, использованное Путиным, было практически сразу вырезано из официального видео. Теперь на Кремлине фраза выглядит так.
Сейчас Пасха, да?
Его пресс-секретарю пришлось объясняться.
Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то идет 40 дней, и сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера.
Также отличительной особенностью этих поездок по штабам стало отсутствие на них Валерия Герасимова и Сергея Шойгу. Вместо них по правую руку от Путина сидел генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский. В январе ходили слухи о его отстранении. Причиной для этого мог быть конфликт с Герасимовым и критика в адрес Минобороны. До начала апреля Теплинский находился в отпуске, однако уже вернулся к исполнению обязанностей, утверждает военкор Котенок. Дмитрию Пескову вновь пришлось объясняться. Их появление втроем в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника, пояснил пресс-секретарь президента.
Вот искусители, так можно назвать эту троицу, этих людей. С нами на связи Рубен Меграбян. Рубен, здравствуйте.
Приветствую.
Я приношу извинения, что я вам задаю, ну, вы не военный эксперт, но я задам политологический вопрос. Вот вы видели, значит, костюмы меняют 3 раза на день, на дню. Вырезает пресс-служба Кремля с сайта слово «будет», «Пасха будет». Зачем? Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, не проще ли вообще ничего не говорить об этих визитах? Если они важны для поддержания духа армии российской, ну съезди, поддержи, послушай своих генералов и возвращайся в Москву. Зачем городить все эти пасхальные огороды и все эти часы и костюмы и, главное, вырезки на кремлевском сайте?
Ну, я могу поделиться своими впечатлениями, скажем так. Не сочтите это за такие суждения утвердительного плана. В общем-то, замысел был таким, что да, действительно, чтобы поднять дух войск перед решающим периодом. Это можно... Единственное, что можно утверждать. Но... Получилось, как всегда. А как всегда, это пошло. Получилось, ну, как потемкинская деревня, все в этой логике. И еще с такими претензиями на некую, ну, такой некий шлейф сакральности на это все. Я думаю, это по итогам украинского контрнаступления неизбежного, да, это просто ударит рикошетом вовнутрь российской власти. И чем больше он, президент России, так вот старается, в кавычках, тем сильнее будет рикошет. Вот мое представление примерно такое. Действительно, это довольно-таки пошлая картина. А разъяснение, с позволения сказать, пресс-секретаря президента России, они просто выглядят несерьезными на этом фоне, и непонятно, это заявление или троллинг своего шефа.
Спасибо, Рубен. Да, спасибо большое. Ну, это вы совершенно правы, что это похоже больше на троллинг, потому что если хорошо, если вот так ошибся Владимир Путин, сказал, что Пасха будет, и предлагаю думать о Пасхе в будущем времени все 40 дней, то зачем же нужно было это редактировать, высказывание после того, что произошло? Мы переходим к главной теме нашего разговора, а главная тема, что Владимир Путин побывал ровно на тех территориях, за пребывание на которых в ряде стран постсоветских и сегодня дружественных формально Российской Федерации реально наказывают. Смотрим. Нет, давайте так. Для того, чтобы вы вспомнили историю отношения к этим самым образованиям лидера Казахстана, мы покажем вам, восстановим в вашей памяти небольшой фрагмент его выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме в прошлом году.
Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос.
Вот это был ответ на вопрос Маргариты Симоньян, которая говорила, что-то вы никак не выскажетесь по поводу нашей замечательной спецоперации, но он высказался, вот так вот он высказался. И в свете уже этого высказывания, выражаясь казенным языком, наверное, неудивительно будет узнать о тех событиях, которые сейчас происходят, и о том наказании, которое ждет тех, кто лезет в эту войну. Смотрим сюжет.
Комитет национальной безопасности КНБ Республики Казахстан расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территориях Украины, говорится в ответе КНБ на официальный запрос независимого казахстанского издания «Курсив». Имена фигурантов уголовных дел и их деяния не разглашаются. Также пока не удается выяснить, сколько всего граждан Казахстана уехали в Украину после 24 февраля 2022 года. В начале апреля заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в интервью катарской телекомпании «Аль-Джазира» подчеркнул, что по законам республики участие казахстанцев в зарубежных войнах является незаконным и подлежит достаточно суровому наказанию. Василенко напомнил, что Казахстан не признает российскими территории Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
Но я сказал уже, что Казахстан четко определил свою позицию. Эта позиция заключается в необходимости уважения территориальной целостности всех государств, включая Украину, на основе устава ООН.
В конце января депутата Мажилиса Нижней палаты парламента Казахстана Азамата Абильдаева исключили из демократической партии АКЖОЛ и лишили мандата за то, что в интервью казахской службе «Радио Свобода» радио Азатык он одобрил российское вторжение в Украину. Как сообщает тоже радиозатык, согласно исследованию центра Demoscope, 39% жителей Казахстана в марте 2022 года поддержали Россию в войне. Спустя же 9 месяцев, в декабре, этот показатель снизился до 19%. При этом правительство, с одной стороны, больше не разрешает гражданам Казахстана выходить на митинги в поддержку Украины и не отключает российские пропагандистские телеканалы, а с другой предоставляет возможность казахским бизнесменам и волонтерам пересылать в Украину медикаменты, генераторы и открывать в Буче и других городах юрты несокрушимости. Статья 172 об уголовной ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом появилась в Уголовном кодексе республики сразу после присоединения Крыма к России 20 марта 2014 года. Даже при отсутствии признаков наемничества, это другая статья, по новой статье полагается наказание от 5 до 9 лет лишения свободы. На сайте правовой статистики Казахстана публикуются подробные отчеты об уголовных правонарушениях по месяцам. И судя по статистике КНБ за последние месяцы, по 172 статье привлекались единицы. Издание «Медиазона. Центральная Азия» подсчитало, что за период с 2015 по 2019 год КНБ зарегистрировал 8 дел о наемничестве, только одно направлено в суд, и 115 дел об участии в иностранном конфликте, 30 из них дошли до суда. В начале 2020 года, еще до пандемии, «Медиазона. Центральная Азия» опубликовала 3 интервью с казахстанцами, которые добровольно ездили на Донбасс воевать на стороне сепаратистов. По словам одного из героев репортажа с позывным «Казах», чей портрет висел на украинском сайте «Реестр террористов и сепаратистов «Миротворец», в ополчении в основном были бывшие зэки, наркоманы, алкоголики, ну и фанатики.
В 2016 году я выехал, причем выезжал не насовсем, так, на время, на отдых. Но так получилось, что границу пересек, и все, здесь арест.
Другой доброволец из Казахстана с позывным «Башкир» рассказал «Медиазоне», что за убитого украинского офицера им давали 200 евро. Чтобы подтвердить, надо было сфотографировать убитого.
Сейчас как-то уже думаю, что, может, и зря я туда поехал. Все-таки в ДНР все не сладко. Там тоже и коррупция, и с украинцами они общаются, деньги делают на людских жертвах. Очень там все запутано. И вообще это как бы их война. Я потом пожалел, что я туда приехал. Да, в интернете говорят одно, но на самом деле там очень большой бардак. Среди командиров и бандиты, и наркомания. Все эти черные рынки, торговля между враждующими сторонами, все это пошло уже ближе к 2016 году. Сейчас все хуже.
Сам факт того, что они поддержали сепаратизм на территории другого государства, при этом будучи гражданами Казахстана, это уже тревожный сигнал. То есть сегодня там, но завтра может быть здесь. Если вы активно поддерживаете российскую информационную идеологическую машину, которая утверждает то, что делает Россия на Украине, это правильно, то завтра таким же успехом они могут поддержать и позицию России по отношению к Казахстану.
Вот Вячеслав Половинко с нами на связи, собственный корреспондент «Новой газеты» в Казахстане. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, действительно ли ощущается... Вот, как вам, на ваш взгляд, каждый гражданин Казахстана знает, что если он вдруг, ему стукнет в голову принять предложение, приглашение, начитавшись этих реклам, и отправиться воевать за деньги, каждый понимает, что за этим будет последовать наказание?
Нет, я думаю, не каждый, потому что такие дела и приговоры по ним выносятся нечасто, поэтому в информационном пространстве тема наемничества и, значит, войны на чьей-либо стороне в Украине, она особо не поднимается. Хотя, конечно, есть нюансы. Когда мы говорим про вот эти 10 дел против казахстанцев, то тут надо понимать, что мы четко не знаем, на какой именно стороне воюют те, на кого заведено уголовное дело. Казахстан не различает, ну, то есть с точки зрения там какой-то человеческой справедливости, значит, на стороне света воюет человек или на стороне тьмы. И поэтому предположим, как относиться к Жасулану Дуйсенбину, который известный боец ВСУ, при этом гражданин Казахстана, достаточно много интервью давал, в том числе и казахстанским журналистам. И вроде как он герой считается. Но с точки зрения КНБ это, конечно, наемник. И если вдруг Дуйсенбин вернется сюда, то его ждет, безусловно, уголовное наказание. То же самое, например, оппозиционный политик Владимир Козлов, который давно достаточно уехал в Киев. Вот он в своем Фейсбуке просто спрашивал, а вот вроде как и на меня заведено уголовное дело, потому что я состоял в теробороне в февральские-мартовские дни прошлого года. То есть на самом деле здесь как бы ситуация для казахстанских силовиков достаточно простая в том смысле, что на какой бы стороне ни воевал гражданин страны, он будет обязательно привлечен после того, как вернется домой. То же самое примерно транслирует и власть. То есть мы, значит, никого не трогаем, мы, значит, многовекторная политика, дружим и с теми, выступаем за территориальную целостность, и при этом, значит, просим никого никуда не лезть, всех сохранять спокойствие. Собственно, вот эта мысль транслируется, а мысль о том, что вы поедете и за это получите уголовный срок, она, собственно, ну, так как пунктиром, и ее особо, ну, в общем, не воспринимают.
То есть могут не знать. Ну, я хочу сказать, что вот по ощущениям, там нет, конечно, точных имен, фамилий, но по ощущениям, я читаю казахские телеграм-каналы, по ощущениям, эти 10 человек все-таки воевали на стороне ДНР и ЛНР. Вот просто пока по ощущениям. Посмотрим, когда будет процесс, чем все закончится, но по ощущениям. Но, конечно же, законодательство не разделяет тех, кто воевал на одной стороне и на другой стороне. Если говорить о рядовых гражданах, тех, которые не едут на войну, но у них существует некоторое отношение к этой войне, которое, как наш корреспондент говорил, может проявляться в акциях поддержки, а может проявляться в помощи казахстанско-украинской армии. Может и такое быть. Вот по поводу таких проявлений этого отношения и принятия стороны той или другой, есть ли ограничения в Казахстане?
Формально нет, но, например, после того, как был проведен мирный митинг в поддержку Украины весной прошлого года в Алматы, который собрал 2000 человек, это много по меркам Казахстана, новые митинги уже не разрешали. Не разрешали, скорее всего, из-за того, что во время этого митинга звучали матерные кричалки про Путина, и ну, просто решили лишний раз не травмировать своего обидчивого соседа. Что касается всего остального, если вы хотите, условно говоря, помогать гуманитарной помощью украинским там, беженцам, украинским гражданским, украинским военным даже, вы можете это делать достаточно спокойно, потому что даже через посольство Казахстана в Украине, собственно, такая помощь принималась. Те же самые юрты несокрушимости, в отношении которых поднимала какую-то волну возмущения Мария Захарова, они тоже, в общем, значит, со стороны официальных лиц вроде как не поддерживаются, но и не отрицаются. Да, юрта, да, это культурная, гуманитарная вещь. Люди могут зайти, погреться, зарядить свой телефон. Что в этом плохого? Собственно, ничего в этом плохого нет, а нервная реакция России, ну, просто как бы воспринимается как некая такая переменная, которую теперь нужно учитывать. А при этом надо сказать, что какие-то вот призывы, ну, я не знаю, там, условно говоря, к тому, чтобы там поддержать Украину на каком-то публичном уровне, они скорее не одобряются обществом, но не потому, что общество против там Украины. Нет, вовсе нет. Общество в Казахстане, если можно так выразиться, нейтрально. Ну, грубо говоря, большая часть населения, подавляющее большинство, я бы даже сказал, они считают, что это все-таки не их война. И поэтому было бы хорошо, если бы она поскорее закончилась. С каким результатом, это другой вопрос. И Казахстан, как кажется, ну, рядового казахстанца, устроит по большому счету почти любой расклад, при котором просто как бы огонь прекратится и будут какие-то переговоры. При этом, конечно же, есть нескрываемые опасения того, что, значит, Россия в какой-то момент, там, отряхнувшись и нарастив силу, может теперь уже пойти и на Казахстан. Но прямо сейчас, конечно, это скорее больше как некие такие фантомные страхи. Но при этом, конечно, даже сама власть готовится, там, уже каким-то образом, значит, анализирует состояние вооруженных сил, наращивает мощности и так далее и тому подобное. Ну, в общем, как говорит другой геополитический сосед России, значит, Китай, китайские мудрецы говорят, что не думай, что враг на тебя не нападет, просто будь к этому готов.
Да, да уж, вот Украина тоже не думала. А вот это однозначное неприятие и непризнание этих образований, о котором говорит президент страны, это ощущается, это подспудно ощущается в политике ее в отношении, официальном отношении вот этой войны, действий России. Это хоть как-то ощущается, вот когда он говорит, что мы их не признаем, не признаем. Или это... Не просчитать.
Ну, скажем так, это считывается как хороший внешнеполитический шаг Такаева внутри страны, потому что, значит, человек, который от имени государства публично сказал, что не поддержит эти образования ни в каком виде, это, конечно, человек достаточно смелый в нынешних геополитических условиях. Но, опять-таки, для внутриказахстанской повестки история про аннексированные регионы Украины, она, ну, является... Да простят меня, конечно, те, кто в эту войну вовлечен, они являются неким фоновым шумом. То есть у Казахстана есть своя большая повестка, там какие-то политические дрязги, социальные конфликты, тоже их полно в последнее время. И просто как бы на этом фоне война в Украине, она немножечко... ну, как бы ретушируется, и она становится как бы немножко на втором плане. При этом надо сказать, что в последнее время достаточно большое количество появилось людей, которые, ну, например, в мессенджерах типа чат-рулет говорят о том, что, значит, нужно какие-то области Казахстана присоединить к России. Чаще всего эти люди в очень нетрезвом состоянии находятся, но на это, вот, допустим, казахстанская власть и казахстанское общество со стороны национал-патриотов, они, конечно, все реагируют достаточно жестко, и КНБ уже несколько уголовных дел завело, и даже были вполне себе суровые приговоры. Вот, например, я сейчас нахожусь в Петропавловске территориально, как раз той самой земле Северного Казахстана, на которую периодически облизываются российские политики, такие отпетые. И, собственно, вот здесь в прошлом году семейную пару осудили на 5 лет за то, что они просто вот в каком-то общении, в онлайне сказали, что нужно, значит, всячески способствовать тому, чтобы земли Северного Казахстана стали российскими. Или сейчас вот прямо сегодня происходит дело, связанное с тоже попытками сепаратизма некого такого народного совета Петропавловска. Это группа людей, которая объявила, значит, об отделении Петропавловска от Казахстана и непринятии независимости страны. Сейчас тоже после большого информационного шума 3 из них уже в ИВС отправили. Собственно, в отношении других ведется проверка. И вот такой шум, он как бы есть. Но говорить о том, что кто-то всерьез там рассматривает в неком казахстанском дискурсе вопрос об аннексированных частях Украины, ну, нет, такого в повестке нет.
Спасибо. Нет, ну, понятно, что своя рубашка всегда ближе к телу. Тут я-то и не сомневалась. Спасибо большое вам, Вячеслав, за это разъяснение того, как сегодня относится официальная политика Казахстана к происходящему на территории Украины. И мы увидим сейчас сюжет о других, об отношении в других постсоветских странах к своим же собственным согражданам, которые пытаются принимать участие в военном, в этом конфликте. Смотрим.
С начала российского вторжения в Украину Киев неоднократно заявлял, что на стороне России воюют граждане других государств. В конце мая 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в Беларуси хоронят контрактников, погибших в Украине. В июне Радио Свобода сообщало о 5 погибших уроженцах Беларуси, воевавших в Украине на стороне России. Белорусские власти официально не комментировали эту информацию. Государственные СМИ Беларуси об этом тоже не писали. В ходе расследования преступлений против мирных жителей Киевской области СБУ установили личности 8 подозреваемых. Двое из них – выходцы из Беларуси Александр Ступницкий и Сергей Сазанов, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер». Их официально обвиняют в убийстве гражданских лиц, пытках и мародерстве. Среди наемников «Вагнера» есть и граждане Армении. Об этом сообщал бывший лидер самопровозглашенной ДНР Павел Губарев, который сейчас воюет против Украины.
«У нас в подразделении есть расчет ПЗРК из армян. У этих парней даже нет русского гражданства. Более того, они не могут вернуться к себе на родину, в Армению, потому что они там в розыске за так называемое наемничество. Эти парни не первый раз участвуют в войнах России в рядах оркестра. Они живут в России полулегально, но для них эта война тоже священна».
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в марте 2023 года, что у Еревана нет механизмов, чтобы удержать армян с российским гражданством от участия в войне с Украиной. По его словам, раз они являются гражданами России, у них есть свои права и обязанности. Более жесткую позицию заняла президент Молдовы Майя Санду. Она заявила, что Высший совет безопасности рекомендовал лишать гражданства жителей страны, которые будут воевать на стороне России в конфликте с Украиной. В первую очередь это коснется обладателей двух паспортов – молдавского и российского. С началом войны одним из способов ускоренно получить российское гражданство стала служба по контракту в армии. Радио «Азатык» сообщало, что многие граждане Кыргызстана, работающие в России, добровольно заключили контракт с российской армией ради денежного вознаграждения и перспектив получить паспорт РФ. Примерное количество мигрантов, которые отправились воевать с Украиной, президент Федерации мигрантов Вадим Каженов оценивает в несколько сотен. Точных данных о том, сколько выходцев из стран Средней Азии воюют на стороне России, нет. Но гробы с телами погибших на этой войне в регион уже приходят. В марте 2022 года в Иссык-Кульской области Кыргызстана похоронили 20-летнего Эгемберди Дарбоева, убитого в Украине. В том же месяце в соседнюю Чуйскую область доставили тело 26-летнего Рустама Зарифуллина, убитого в Изюме. Оба молодых человека подписали контракт с российской армией. В соседнем Таджикистане тела двух мужчин также были возвращены из Украины. Родственники подтвердили, что оба воевали там в составе российских войск. Воюют в Украине и граждане Узбекистана. Так, осенью 2022 года ВСУ взяли в плен несколько выходцев из этой страны.
Сколько человек с Узбекистана приехало?
Вдвоем. Было отправлено туда.
Мы с Москвы?
Да, без документов, работали, стройкой, сюда отправил.
Официальные власти этих стран предупреждали своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории иностранных государств. Посольство Кыргызстана в России напомнило, что наказание за наемничество в этой стране от 5 до 10 лет лишения свободы. С аналогичным заявлением выступило посольство Узбекистана, где за участие в чужой войне можно получить до 10 лет тюрьмы. Власти Таджикистана предупредили, что за участие в войне на стороне иностранного государства гражданам на родине будет грозить тюремный срок от 12 до 20 лет. Наказание за наемничество есть и в Уголовном кодексе Азербайджана. Законодательство этой страны запрещает гражданам не только воевать, но даже принимать участие в учениях в составе зарубежных военных организаций и армий. Нарушителям грозит от 5 до 11 лет лишения свободы.
Итак, Рубен Мегровян с нами на связи. Рубен, еще раз здравствуйте. Теперь уже вот по теме нашего разговора главной. Считаете ли вы, что вот запрещено, да, наемничество в любой форме, запрещено на любой стороне. Но тем не менее, считаете ли вы, что все-таки в Армении скорее отнесутся, как сказать, терпимее к тем, кто помогает украинской армии, кто воюет на стороне украинской армии, чем на стороне российской? Или абсолютное равенство?
Нет, равенства нет, потому что есть такое понимание у большинства общества, что эта война, в общем-то, преступна по своей природе и несправедлива. Это раз. Во-вторых, у этой войны, безусловно, есть армянское измерение как таковое, потому что Россия страна с наибольшей численностью армянской общины в мире вообще. Украина четвертая страна в мире по численности армянской общины. Примерно 500 000. В России где-то 2-2,5. Теперь, разница в том, что на этой войне армяне массово принимают участие на стороне Украины. Это украинские армяне. И Союз армян Украины, такая организация, она централизованная, в отличие от других стран, где есть армянские общины, там множество организаций, а в Украине такая организация, в общем-то, одна. И она централизована, она объединила всю общину. И как часть украинского общества, причем эта община имеет тысячелетнюю историю. Да, это после падения армянского государства в XI веке армяне направились на те территории, где, собственно, потом возникла Украина. Это была, конечно, Речь Посполита. И по пути вот множество армянских общин. Это и на Галичине, и в Киеве, и в Крыму. И сейчас десятки тысяч армян записались в территориальную оборону. Тысячи армян воюют в составе вооруженных сил Украины, то есть в кадровом составе. И сотни награждены правительственными наградами, орденами, медалями, многие из них посмертно. Об этом так очень оперативно Союз армян Украины передает информацию по своим или пресс-службе, или там по СМИ, или по другим каналам. Это становится известным в Армении в тот же день, и это воспринимается как просто трагедия. А со стороны России мы знаем, что все это носит принудительный характер. Опять-таки, речь идет о российских армянах. Да? То есть, это армяне, которые имеют российское гражданство. Они просто призываются в армию в таком принудительном порядке. И понятно, что к ним отношение ровно такое же, как и к остальным солдатам, как к пушечному мясу. Еще одна такая история – это восток Украины, который оккупирован российской армией. Там тоже была очень большая армянская община в Донецке и в Луганске. Там армяне тоже оказались заложниками ситуации, и эти правительства этих пиратских образований тоже их так на общих основаниях. Ну, до кого дотянулись, того и взяли в ряды своих бандитских формирований. Могу сказать еще то, что в России есть и определенная криминальная среда, где в том числе и по этническим признакам, и некоторые члены таких криминальных группировок также участвуют в этих вот преступных боевых действиях. Также известный случай, вот буквально накануне вот нашей передачи, в которую вы меня пригласили, я вас благодарю за это приглашение, ваши коллеги из армянской службы «Радио Свобода» опубликовали репортаж об одном гражданине Армении, уроженце города Гюмри, который был на заработках в Чите. И там несколько лет назад вляпался в какой-то там инцидент и получил 7 лет тюрьмы. Из них 6,5 лет отсидел, и вот за 6 месяцев до освобождения вдруг оказался на территории Украины. И там погиб. Мать ни о чем не знала и только получила известие постфактум, когда сын погиб. И написали, что мы тело отправили в Ереван. То есть, ну вот такая грустная история.
Да, спасибо.
Что касается граждан Армении на территории Армении, там это уголовно наказуемое преступление, и из Армении на стороне России никто и не воюет. Это как бы...
Да, спасибо. Нет, ну Рубен, вы сказали очень интересную вещь. Вот мы сейчас будем обсуждать ее с нашим экспертом из Молдовы. Вы сказали очень интересную вещь, что получается, что в законодательстве же не прописано, на чьей стороне, но когда политически страна считает, что это жертва агрессии, то также автоматически те, кто воюет и поддерживает на стороне Украины жертвы агрессии, они преступниками никакими не считаются. Правильно я понимаю?
Это граждане Украины, и у них свои обязательства перед
своей
страной.
Нет, я сейчас о гражданах Армении говорю, если они воюют...
Скажи я вам, что... Ага, теперь, так как законодательство Армении позволяет двойное гражданство, многие из украинских армян имеют еще и гражданство Армении тоже. Они просто еще и граждане Украины еще. И живут на территории Украины.
Тогда это понятно, тем
сколько
более.
Сколько их неизвестно.
Да. Спасибо, Рубен. Я вот хотела бы сейчас дать слово нашему эксперту из Молдовы, Андрей Куреро. Здравствуйте, Андрей. Простите, что вы нас так долго ждали. Вот это очень интересно. Как обстоят дела с этим в Молдове? Мы отлично знаем, что там не такие братские уже отношения, как с Российской Федерацией. Но тем не менее, что говорят в Молдове? Как относятся тем, кто выбирает ту или иную сторону, граждане Молдовы выбирают ту или иную сторону в этом конфликте в военном смысле?
Здравствуйте. Наверное, сначала надо определиться с понятием. Есть понятие добровольца, есть понятие наемника. Например, граждане Республики Молдова, которые проживали в Украине и встали на защиту своей новой родины, у нас по закону не будут никак осуждаться. Наемник – это гражданин другой страны, который с целью наживы идет на войну. Таких людей у нас по закону карают. Кроме того, у нас по закону о гражданстве указом президента можно лишать гражданства человека, который добровольно поступил на военную службу в другой стране. У нас по законодательству есть возможность иметь двойное гражданство, и, как правило, вот, например, из нашего региона Приднестровья все имеют и русское гражданство, потому что оно дает им некоторые социальные бонусы. Но если такие люди, например, найдут себе место где-то в ЧВК Вагнера или в других неофициальных формированиях, у нас по закону их будут лишать гражданства, и их ждут тут сроки до 10 лет. Если же мы говорим про тех, кто рекрутирует, то по законодательству даже строже, до 15 лет. Молдова подписала еще конвенцию ООН по борьбе с наемничеством, так что мы еще не будем предоставлять им потенциальным наемникам политическое убежище. Если, например, кто-то решит бросить это дело и, например, очутиться в Молдове. Так что, скажем так, отношения, конечно, разные. Если ты воюешь за правое дело, защищаешь свою страну, даже по законодательству и по моральным каким-то принципам, и этическим, этот человек не будет отвечать. А если ты поступил в частную военную компанию, то ты сам, наверное, для себя решил, что для тебя это преступная деятельность, понятно, что приемлема. Кроме этого, если ты наемник, то многие преступления, которые ты совершал, например, как частное лицо, будут караться еще строже и по украинскому законодательству, и по молдавскому законодательству. У нас в 2021 году был уже один прецедент того, что гражданин Республики Молдова, который воевал, так скажем, на Донбассе с 2016 года, 2021 год, был уже приговорен. Так что очень сильно не рекомендую нашим согражданам таким образом находить себя после военной службы. Хотя этот феномен у нас еще связан с тем, что в Приднестровском регионе очень сложно найти работу, и многие люди, которые там работали на военных каких-то службах, потом, выходя на пенсию, не могут себя интегрировать в социум и попадают вот в списки таких вот организаций типа Академия или ЧВК Вагнер. Хотя, скажем так, все понимают, какие условия и выживаемость таких потенциальных солдат на местности крайне мала.
То есть, смотрите, Андрей, политическая оценка все-таки влияет на юридическую. То есть, даже если гражданин Молдовы, он не идет защищать свою землю, он, допустим, это не знаю, это Трубунарский район Одесской области, это он идет просто на территорию Украины воевать вместе с украинской армией. Это ненаказуемо, потому что политически считается, что это жертва агрессии, что это нападение, это жестоко и несправедливо, так?
Ну, смотрите, с юридической стороны есть 6 критериев для того, чтобы стать наемником. То есть ты должен быть гражданином другой страны, у тебя цель нажива, тебе платят больше, чем платили бы части военных сил данной страны, и ты даже не резидент той зоны, где военный конфликт. То есть по таким критериям я не думаю, что в Республике Молдова те добровольцы, которые пошли по своим каким-то причинам защищать Украину, подпадали бы даже под юридическое какое-то описание наемника. Кроме того, я бы сказал, что это юридическое описание, оно такое, что многие, которые из-за России, например, воюют сейчас как срочники или что-то такое, могут считаться наемниками. Это, наоборот, я думаю, что проблема, и тут надо пересмотреть это определение наемника. А политически, скажем так, любое действие, оно обусловлено политикой. Но я лично не считаю, что есть какой-то прессинг от политической власти, например, над каким-то прокурором, который найдет потенциального участника конфликта с одной стороны или с другой стороны. Просто, скажем так, Украина не использует наемников в смысле людей, которые приходят за наживу воевать за эту страну. А Россия использует.
Спасибо, Андрей, спасибо вам за эти разъяснения. Уважаемые гости и зрители, тут произошло такое событие странное. Отменен бессмертный полк. Вот в Российской Федерации в очной форме, совершенно по непонятным, необъяснимым причинам. Мы сейчас покажем вам опрос московских прохожих, которые делятся своими предположениями, почему это произошло. Но мне, конечно, будет интересно узнать мнение наших гостей. Пойдут ли в этой ситуации, вот этой войны, граждане их стран в бессмертный полк? Они ведь ходили раньше вместе с россиянами. Пойдут ли они сейчас, особенно когда отменен он будет в России? Давайте посмотрим сначала мнение московских прохожих.
С чем связано, не знаю, но решение, я думаю, что не оправдано. Это нужно. Нужно почему? Чтобы, ну, молодежь, которая сейчас растет, скажем так, они вообще не знают, кто победитель, какая война и все в таком вот. Поэтому я считаю, что это, да, это неоправданно. Его не надо отменять.
Связано это с войной. Естественно, возможны всякие варианты. Ну, что делать?
Я даже не знаю, правительство решать. Они знают, они нас охраняют, они лучше знают, как это делать.
Ну, вообще странно сейчас отменять патриотические какие-то мероприятия, наверное. Ну, неожиданное решение.
Наверное, связано с войной все-таки. Ограничивать, я думаю, что вряд ли стоит. Как бы особого отношения к войне это не имеет, к ситуации тоже. Поэтому считаю, что нет. Как бы, чем обоснованно, точно не могу сказать. Но все-таки считаю, что зря отменили.
Может быть, и оправдано, но...
Это традиция, традиции нужно соблюдать. Но бывают такие моменты, когда безопасность людей намного важнее, чем традиции. И лично мое мнение, если верховный главнокомандующий сказал, что бессмертный полк должен быть отменен, либо пройти в каком-то другом формате, я не знаю, сейчас как раз начал читать, еще до этой новости не дошел, то в принципе это, наверное, оправданное действие.
Я не думаю, что его отменят, потому что люди за нас, скажем так, кровь проливали.
Ну, я думаю, что это вопросы безопасности исключительно. Здесь не могу адекватно оценить обстановку на тему угроз, но возможно, что это имеет смысл, если мы исходим из безопасности. Если исходить из каких-то других причин, то, конечно, нет.
Конечно, печально все это, но как бы меры предосторожности тоже не помешают.
Ну, мне, если честно, все равно.
Ну, учитывая ситуацию сложную, это реально. Что не будет. Но можно сделать в каждом районе, во дворе. Навестить ветеранов. То есть уделить максимум внимания. А так решают пусть остальные все. А этот праздник мы никогда не забудем. Это наше сердце.
Ну, совсем пусть не переживает эта женщина, ничего там не забудут. На сайт призывают делиться снова фотографиями, историями. То есть он будет в виртуальной форме, будет, вы не волнуйтесь, еще раз говорю. Но в очной форме вот этих огромных толп, этих колонн, вы уже не увидите в этом году. Вопрос, почему? И вопрос, увидим ли мы их в других странах, где безопасно? Вячеслав, вот, пожалуйста, вам слово, с чем вы связываете эту отмену? И ждете ли вы, что Казахстан, тем не менее, свой проведет?
Ну, если говорить про Казахстан, то уже в прошлом году часть бессмертных полков в регионах была как раз отменена. Угу. Где-то сами организаторы отказались из соображений даже не безопасности, а просто чтобы никого не нервировать, скажем так. А, например, в Алматы в прошлом году достаточно долго не разрешали бессмертный полк, и был даже разговор о том, что, значит, будут какие-нибудь протестные акции из-за этого. Но в итоге нашли изящное решение, назвали эту акцию по-другому, все-таки провели в парке Панфиловцев.
Вот мой Вячеслав, я просто сообщу зрителям, что вы сейчас видите кадры как раз этих акций, которые разрешили провести. Да, продолжайте, пожалуйста.
Да, причем там, в общем, были потом кадры, когда люди стоят рядом с портретом Берии, и это, в общем, вызывало некоторое недоумение от происходящего. Я думаю, что в этом году история будет примерно похожая, может быть, с поправкой на ветер, то есть история про то, что раз в России пошли так, то мы, наверное, тоже не будем сильно, значит, форсировать эту ситуацию и не будем выпячивать. Но пока что вот у нас, значит, такие акции возможны, а в России они сейчас невозможны. Но кажется, что в Алматы, наверное, все-таки такая акция, ну, может состояться. Просто потому, что в Алматы чуть больше людей, ну, можно сказать, такого немножко просоветского направления. И люди, конечно, хотят выйти именно вот с этими флагами, с портретами своих погибших, значит, родителей, там, дедушек, бабушек. И, в общем, если как бы с точки зрения безопасности это будет акиматом местной, то есть мэрии, подтверждено, то я думаю, что все отнесутся к этому достаточно спокойно. Что же касается отмены в России, то здесь, как кажется, ну, помимо того, что таким образом пытается в общественном мнении несколько демонизировать Украину, что, значит, во время бессмертного полка она устроит какие-то там диверсии или теракты, значит, то, кроме этого, есть, кажется, еще одна причина. Возможно, в это время уже будет какая-то фаза контрнаступления, и в это время, в общем, бравурно, значит, ходить и чествовать павших своих предков, это будет несколько выглядеть странновато. Я, кстати, не удивлюсь, хотя я в этом смысле не эксперт, я не удивлюсь, если в каком-то виде, кроме прифронтовых областей, в других регионах тоже начнут сейчас отменять и парады 9 мая, потому что, ну, в общем, ситуация, мягко говоря, не располагает к каким-то празднеством.
Да, спасибо, Вячеслав. Да, очень интересно. Да, по поводу контрнаступления. Это можно считать прогнозом этого самого контрнаступления, отмену этого бессмертного полка в очной форме. И, Рубен, вам также слово. Вы, ну, мы сейчас, наверное, тоже увидим кадры, что были эти полки в Армении. Вы, наверное, понимаете, вы знаете это хорошо, что ничего такого, как бы дедушку несу там своего, прадедушку, плакат. Но понятно, что вот эти георгиевские ленточки и участие в этих полках, ну, конечно же, это уже давно расценивается как поддержка. Она не прямая поддержка политики России, в том числе в украинской войне. Но так получается, ровно по этой причине были запрещены все эти ленточки и все эти полки на территории Украины уже давно, не сейчас. Потому что это поддержка. Что в Армении, как вы прогнозируете на территории страны? Конечно, это безопасно, никакого контрнаступления вам, я имею в виду, со стороны России ждать не приходится. Со стороны, ну, никаких военных действий вам не угрожают со стороны России. Но что будет?
Ну, что будет? Ну, вообще, изначально вся идея этой, с позволения сказать, акции, она довольно-таки уродлива и ущербна. Потому что она чужда вообще христианским представлениям. Да, и, в общем-то, эта затея началась именно вот с 14-го года, когда был аннексирован Крым. И у стран, которые Россия считала дружественными себе, я так думаю, пошло такое предложение, от которого невозможно отказаться, проводить у себя так же. Государство как-то вовлекалось, но так лишь бы, чтобы потом разговоров не пошло. На эти акции организовывались какими-то неправительственными организациями, такими бабочками, да, которые создавались где-то вот впритык к 9 мая, чтобы организовать эту акцию, а потом самоликвидироваться. Посольство России также на своих страницах в Фейсбуке там это педалировало, что вот, там акция, все такое. И там некоторые должностные лица тоже принимали в этом участие. Это было как вот акт лояльности армяно-российским отношениям в том виде, в котором они существуют. Но на данный момент такого особого энтузиазма нет. И более того, это, с позволения сказать, Великая Отечественная война стоила жизни 300 тысячам армян, которых Сталин просто отправил на убой, на войну, где, в общем-то, затеял он сам со своим бывшим союзником в лице нацистского рейха.
Рубен.
И, да, и непонятно, вот о чем может идти речь. Да. И это еще было попыткой вот в рамках кампании по отбеливанию образа Сталина, да, по восстановлению этого культа. И было видно, что вот эти, ну, агентура, допустим, вместе с портретами дедушек и бабушек еще и впихивала туда разных советских деятелей, чтобы как под этим соусом подвести. Но это не нашло, ну, никакого отклика в армянском обществе, а в политизированной среде просто воспринималось с таким органическим омерзением, как что-то непонятное. Да?
Спасибо, как-то... Рубен. Спасибо. Я просто хочу успеть еще, вот секунды остаются, Андрея спросить. Андрей, в Кишиневе, в Молдове мы ничего, наверное, подобного не ждем, но, скорее всего, на территории Приднестровья это возможно.
Ну, Приднестровье неконтролируемый регион, так что, скорее всего, там будут. Но я не исключаю того, что российские политики в центре Кишинева соберутся на демократической... страна, так что мы это не санкционируем. Более того, сейчас у нас было решение Конституционного суда, которое сказало о том, что нельзя запрещать символы просто так, нужно показать, что этот символ используется для оправдания войны. То есть я думаю, что наши пророссийские политики этому очень обрадуются и выйдут, так как мифологизация Второй мировой войны...
Уцепятся за это.
Да, еще земной и в республике.
Спасибо, Андрей. Ну, мы скоро увидим всю эту картину во всей ее полноте. До свидания.